Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня.
Итак, друзья, тема эфира сегодня «Молодожены». Как сохранить любовь и желание быть вместе на протяжении всей жизни, добавила бы я, потому что мы за семейные ценности, которые на всю жизнь, и за брак, который на всю жизнь. Это сложно в нашем мире, когда развод — это просто, когда выбор партнеров осуществляется постоянно, ты в поиске находишься, у тебя много этого выбора, не как раньше, сосватали и все, и как бы сиди на месте. Вот. Сложно сохранять любовь и отношения, когда можно в одну минуту от всего отказаться и начать что-то новое строить, и это кажется хорошим выходом. Будем разбираться сегодня с этой ситуацией, друзья. Задавайте свои вопросы, пишите по поводу этой темы. Молодожены, дорогие, ждем вас в нашем эфире, и вопросы от вас ждем, поэтому пишите, друзья.
А еще ждем от наших слушателей примеров того, как они прошли вот этот период жизни, молодоженства такого. Да. Да. Но вообще, как бы, если говорить о цифрах конкретных, то молодожены — это первый год совместной жизни.
Со второго уже все, да?
Это считается молодая семья, но вот если говорить о понятиях молодожены, то это, в общем, первый год жизни. И на самом деле в этот период по-разному и по-особому всегда в разных культурах и в разные периоды времени по-особому всегда выделялся. Были, например, ситуации, при которых, вернее, были периоды, были такие культуры, внутри которых, например, молодого человека, который только женился, да, первого года жизни, так сказать, молодоженов, не разлучали между собой. То есть молодого человека не брали на войну, там, девушку не привлекали каким-то там видом работ, связанными с тем, что нужно было уйти там в поле или куда-то еще. Но то есть как бы все-таки всегда выделялся этот период по-особому, понимая, что взаимоотношения начинают быть... быт.
Это так умилительно.
Это так мило, да.
Я прям думаю, здорово.
Ну да, вот тут надо вздохнуть, сказать, как жалко, что у меня этот период прошел.
А мне кажется, остатки этого периода у нас — это медовый месяц, который обычно длится, на самом деле, неделю в отпуске после свадьбы, и то, если...
Ну, медовый месяц, он отдельно стоит, он так и есть, медовый месяц. Все-таки, когда мы говорим молодожен, мы имеем в виду, что люди уже ведут общую финансовую деятельность, хозяйственно-бытовую деятельность, то есть они начинают узнавать друг друга в разных настроениях, в разных ситуациях жизненных. То есть их становится больше, этих ситуаций, внутри которых молодые люди начинают видеть друг друга, скажем, уже без прикрас, уже по-настоящему. Вот, поэтому, говоря сегодня о том, чтобы, скажем так, на ту тему, что как сделать так, чтобы вот этот период молодоженства не стал началом конца, началом разочарований каких-то, а наоборот стал периодом, когда каждый из партнеров сделает вывод о том, что мы можем жить вместе, мы можем быть вместе долго, мы должны быть направлены на то, чтобы наши отношения были долгими. Вот, то, в общем, нужно не сделать ряд ошибок, на мой взгляд, в этот период. Опять же, это не значит, что предупредив, вы все равно не сделаете эти ошибки. Скорее всего, сделаете, но самое главное, что вооружен. То есть, замечая у себя те или иные симптомы в отношениях или те или иные особенности в отношениях, мы можем говорить себе: «О, я это заметил, нормально, меня предупредили, так должно быть, ничего страшного не происходит». Угу. Потому что чаще всего, конечно, такие резкие движения, резкие решения, как то решение о расставании, принимаются тогда, когда кажется, что это что-то только со мной, это что-то особенное, это какой-то вот обман, это какое-то разочарование и такая внутренняя неготовность, скорее, принять вот все то, что происходит в жизни в тот период, когда этот период молодоженства, скажем так, развивается или подходит к своему концу. Вот, поэтому первая ошибка, которую, мне кажется, делают очень многие в период молодоженства, это такое, знаете, жизнь в ожиданиях вечной сказки. Жизнь в ожиданиях на постоянном подъеме. И вот как бы они молодые поженились, и вот они начали как бы вот это вот общий такой путь, он начинается с подъема, он начинается с каких-то таких очень хороших впечатлений, с потрясающей заботы, с желанием угодить друг другу. Даже форма обращений в этот период, она может быть такая абсолютно особенная, да, дорогая, дорогой. Да,
ну, у меня есть знакомый, который называет свою пока еще невесту принцессой, причем делает это ну, везде и всегда. И ну, меня аж немножко так передергивает. Я думаю, как странно. Ладно, ребят, поговорим лет через 5 вашего брака просто. Посмотрим.
Не, ну дайте им надежду, что в общем... Можно же так и дальше называть. Но дело даже не в этом, а дело в том, что здесь ключевое слово, вот это слово ожидание. Ожидание состоит в том, что одного партнера от другого, что так будет всегда, так будет постоянно. Но практика жизни показывает, что жить на подъеме, жить все время в хорошем настроении, жить все время вот в этом принцессном таком розовом мире совершенно невозможно. И живя совместную жизнь, уже проживая ее, мы сталкиваемся с разными ситуациями, и мы помещаем себя, или случайно так получается, что мы помещаемся в какие-то ситуации, внутри которых мы ведем себя совершенно не так. Мы не всегда контролируем себя, мы не всегда можем вовремя остановить себя. Мы можем, ну вот мы даем, в конце концов, мы хотим быть дома в расслабленном состоянии или в отношениях близких в расслабленном состоянии. Поэтому можем позволить себе ну, какое-то слово, какой-то тон, какое-то состояние внутреннее эмоциональное, которое совсем не несет вот этого ванильного заряда, который, в общем, сначала бы даже легко как-то давался в букетно-конфетный период, например, или в период молодоженства такого, когда хотелось радовать друг друга, когда хотелось угождать друг другу, когда хотелось считаться с мнением другого. Вот, как недавно я слышала от одного мужчины, ну, неужели я так много прошу? Я просто прошу делать все то, что я говорю.
Действительно.
Ну, это же не сложно.
Да, конечно.
Вот. Но поэтому вот ожидание, что все всегда будет так, как я говорю. Если в период молодоженства каждое слово ловилось с супругой молодой, если каждое слово как-то принималось во внимание, каждая ситуация рассматривалась как важная, каждое его желание моментально искались варианты, как его удовлетворить, это желание, то, конечно, со временем мы начинаем вот это общее пространство перестраивать, мы начинаем выделять свои зоны комфорта, мы начинаем предъявлять какие-то свои потребности другому человеку. Вот, поэтому, конечно, неизбежно, что наступают какие-то вот такие точки несоприкосновения. И что происходит здесь? Здесь происходит вот такой очень быстрый и, на взгляд человека, очень логичный вывод. Ах, значит, меня обманули. Он же был таким, а теперь он изменился. Вот он женился, или она вышла за меня замуж, и теперь вот она как бы все, вот она настоящая, она такая. Вот. Но это вот как раз вот эта ошибка молодых пар, вот именно заключается в том, что ожидалось, что такой подъем будет всегда. И нет ничего страшного в том, что наступает некоторый спад, потом будет опять подъем, потом будет опять спад, до того момента, пока вы найдете какую-то вот такую прослойку комфортных взаимоотношений, что, в общем, называется притиркой, когда каждый выясняет вот эту свою зону, которая бы была комфортна вам и которая не приносила бы дискомфорта другому партнеру, где кто от чего отказывается, где кто какие, на какие уступки идет, где с чем смиряется, где, наоборот, какие-то реверансы в сторону другого делать, ну и так далее. Вот, пока это произойдет, пройдет какое-то время, в общем, для этого отведен первый год жизни.
Тогда смотрите, у меня просто диссонанс сейчас такой, потому что мы начали с того, что первый год жизни — это такое сладкое время, вот, все оберегают как-то молодожен, дают какие-то им советы, вот радуются, что образовалась семья, и в то же время у нас на первый год брака приходится большее количество разводов, и в первый год брака происходит вот такое разочарование, как вы сказали, вот прям хорошее такое, мощное разочарование в том, что меня обманули, да, я ошибся. Как же так?
Ну, период неоднородный, год все-таки длительный период, поэтому там сказать у кого и сколько конкретно, там месяц, два месяца, три месяца это продлилось, все зависит от того, конечно, где пара еще живет, живут они отдельно, живут они с чьими-то родителями, насколько они независимы материально, насколько они независимы эмоционально от своих родительских семей и так далее, то есть решают ли они все эти вопросы сами или кто-то принимает участие тоже, вмешиваюсь, скажем так, в молодую семью, пытаюсь установить какие-то свои порядки и так далее. Вот, поэтому все это индивидуально, но говоря о молодоженстве как о первом годе жизни, да, мы говорим о том, что к концу этого первого года, ну, условно говоря, вырабатывается какой-то, приходит человек к какому-то выводу. Да, вот вывод такой, как бы все, меня обманули глобально. Это совсем не тот человек, на котором я женился, или за которого я вышла замуж. Или наоборот, ну, в общем, первый год полет нормальный.
Ну, слава Богу, можно, за этих людей.
Да, можно, и можно как-то дальше. Там какие-то рисковые точки, какие-то первые ссоры, какие-то первые конфликты серьезные, какие-то первые вмешательства со стороны, первые такие серьезные неудовольства от того, что ну, поступками какими-то или решениями, да, или способами действия уже в совместной жизни, которую выбирает кто-то из партнеров, они приходят на первый год жизни.
Тогда еще у меня есть вопрос. А что насчет пар, которые несколько лет встречались или сожительствовали вместе до брака? И вот они решают пожениться. Их первый год совместной жизни в статусе мужа и жены тоже подходит под нашу категорию, но там есть уже довольно большой бэкграунд предварительно, особенно если это было сожительство. И все равно пары, которые жили 10, и я знаю, 17 лет есть пара, которая жила вместе, и в первый год совместной жизни в качестве мужа и жены они разводятся и расстаются. Что происходит? Что этот штамп в паспорте несет такого, что семьи рушатся, понимаете? Страшно.
Нет, вы знаете, тут как бы чистота эксперимента не соблюдена. Вот, поэтому мы не берем во внимание ситуацию, при которой там пары поставили штамп в паспорт или не поставили штамп в паспорт. Мы уже как-то обсуждали эту тему, что понятие семьи, да, вот как бы есть функция определенная у семьи. Это совместный быт, это там забота друг о друге, о старшем поколении, это там общие финансовые какие-то взаимосвязи и так далее. Ну, то есть фактически, кроме официальных бумаг, да, которые все это закрепляют еще и официально, делая запись. Вот. Но они действуют, и они функционируют как семья, эти люди, да, которые живут вместе. Более того, в таких отношениях дети могут родиться, не могут, а рождаются, да, и там, они исполняют родительскую роль, да, то есть репродуктивная функция на семье, она и присутствует. Вот. Поэтому сказать, что там молодоженами мы можем назвать только семью официально зарегистрирующую свои отношения, конечно, нет. Вот, с точки зрения, скажем так, феномена, притерки. Вот. А если говорить вот о ситуации, при которой люди живут вместе там 15 лет, потом зарегистрировали свои отношения и развелись, я не думаю, что это волшебство штампа в паспорте. Я думаю, что это, опять же, скорее про ожидание, да, вот когда есть какая-то, скажем так, есть то, к чему идут. Но обычно, что греха таить, женщины, девушки больше желают какой-то защищенности, да, в том числе и юридической, поэтому они настаивают в большей степени на том, чтобы был штамп в паспорте. Вот. Ну, так статистика говорит, а там уж, конечно, все по-разному. Вот. То, опять же, она настаивает на этом для чего? Для того, чтобы получить что-то. У нее есть ожидание от того, что, получив этот штамп, она что-то получит.
А ничего не меняется.
А если ничего не меняется, да, если как бы вот, или там у него вырастет ответственность, он наконец-то поймет, что я жена, не кто-нибудь, поэтому как бы отношение ко мне как к жене теперь должно поменяться. Поэтому это не волшебство штампа, еще раз, это вот волшебство наших ожиданий, вот того, что должно произойти, когда мы что-то получаем или не получаем. Потому что вместе со штампом, вместе со статусом жены или мужа мы получаем еще комплект определенных ролевых или там статусных каких-то притязаний наших осуществлений их. Поэтому здесь нужно, конечно, в каждом конкретном случае смотреть, что именно.
У нас есть несколько комментариев, давайте почитаем. Наталья пишет: «Добрый день, не могу избавиться от своей свободной прошлой битой жизни. Тяжело, притирка проходит, сколько эпитетов». Ну, в общем, я так поняла, свободный здесь ключевое слово, наверное, не знаю. Свободный, прошлой, битой жизни.
Да, ну, может, не битый, разбитной какой-нибудь такой синоним подобрать.
Не знаю.
Но, знаете, вот умение входить в мир другого человека и умение впускать в свой мир человека — это очень непростое умение. И на самом деле являются одним из качеств зрелой личности. То есть, когда человек слышит только сам себя, что это значит? Свои желания, свои ожидания удовлетворяет, свои какие-то, ну, все моменты, все компоненты, начиная от эгоистичных каких-то, может, таких гедонистических, там, удовольствий получения от чего-либо, и заканчивая просто, там, не знаю, общемировыми какими-нибудь, да, я решаю, куда пожертвовать деньги, или я решаю, как распорядиться какими-то благами, там, и так далее, как относиться, как формировать какое-то понимание, да, и... То есть если, например, в рабочих отношениях мы встречаемся с человеком, который, ну, вот, противоречит нам где-то вот по каким-то параметрам, да, можем в какой-то момент остановить разговор или остановить общение и сказать: все, хватит. Да, ты как бы остаешься при своем мнении, я остаюсь при своем мнении. И вроде как хрупкий мир восстановлен, и вроде как консенсус такой найден, и вроде как все довольны остались, никто не лезет на территорию друг друга. То в семейных отношениях так не всегда прокатывает такая позиция. То есть мы должны найти какие-то точки соприкосновения, мы должны выработать что-то общее. И не всегда это общее возможно решить путем компромисса, да, то есть 50 на 50, чем-то я жертвую, чем-то ты жертвуешь. Иногда ситуация настолько противоречива, что она как бы либо так, по-другому это, ну, нельзя. То есть кому-то нужно отказаться от своей позиции, и если, по крайней мере, не принять позицию другого, но уступить в том или ином. И вот то, о чем говорит наша слушательница, я думаю, это про это, да, и это сложно, это непросто. Но на самом деле это умение, а значит, это то, что развивается. Это то, что можно упражнять, это то, чем нужно заняться. Потому что в конечном итоге это умение ставить себя в некомфортное положение и находить в нем точки опоры, и расти, и развиваться, и принимать, и понимать. Это вот все, о чем говорят, когда там даже подсмеиваются или когда рассказывают анекдоты, понять, принять, там, простить и все остальное. То есть это не значит, что вы так и будете теперь считать, что теперь это ваша позиция. Нет, но вы принимаете решение эту позицию уважить и дать этой позиции место рядом с собой.
А как же гордость своя, вот это вот желание, чтобы я тоже была довольна в браке, счастлива.
Договаривайтесь.
Что ж, я всегда буду уступать.
Вот договаривайтесь. Вот говорю, когда начинаются вот эти взаиморасчеты, кто сколько уступает, да, кто в какой момент, кто вот это воспоминание прошлому обращения, а я вот в тот раз, а ты в этот раз не это. Вот сразу себя спросите, что это напоминает?
Детский сад.
Какой возраст это напоминает? Да, вот я
росла
в семье, где было много детей, и там как бы вот были распределения обязанностей. Вот висел список, кто что должен делать. Кто сегодня моет посуду, кто подметает пол, кто там убирает со стола. И вот задача каждого из участников этого процесса была следить не только за своей позицией, но и за позициями других.
Да.
Да, а вот он этого не сделал в прошлый раз. А почему я должен делать свое? То есть некая такая взаимозависимость появлялась. То, что моя сестра что-то не сделала, позволяет мне также халатно отнестись к моему сегодняшнему заданию. И объясняя детям, что это невозможно, что это не должно быть так, да, ты следи за собой, ты делай то, что ты считаешь нужным делать. В общем, было главным таким ключевым моментом в объяснении родителей, что какое отношение ты имеешь к своей сестре. Я сама с ней разберусь. Ты-то свои обязанности выполни. Собственно, это и есть позиция взрослого. Позиция ребенка – наблюдать за тем, как другие. Да, какую-то такую социальную справедливость попытаться уловить. А позиция взрослого – это смотреть за собой. Позиция взрослого – это правильно вести себя самому прежде всего, а потом уже все остальное.
Слушайте, ну на этом нужно много сил. Я понимаю вас, вы абсолютно правы, но иногда, ну, надоедает постоянно делать все, видя, как другой не делает ничего. Или делает недостаточно, или, ну, недостаточно не по моим меркам, а по договоренностям, да? То есть договорились вот так, а ничего не происходит. И ты делаешь, ты отдаешь, ну и все, и ресурсы заканчиваются.
А тогда начинают вступать межличностные отношения. То есть вы договариваетесь. Но опять, договариваетесь с какой позиции? С позиции, вот какой я герой, посмотри на меня, а ты-то кто на фоне меня, не приводит ни к чему.
Ну да, это крах.
Понимаете? То есть это не решает конфликт. Это его мало того, что обнаруживает, это его усиливает. Если вы говорите как минимум о своих чувствах, да, о том, что вы чувствуете, когда человек не делает этого, да, к чему это приводит внутри вас, к каким ощущениям. И если вы говорите о том, что это для вас значит, как вам это важно, что вы получаете, какой сигнал через то, что человек, ну, просто идет вам на уступку в чем-то или делает какую-то работу по дому, для вас это не просто работа по дому, для вас это забота, для вас это оценка вас как хозяйки, или для вас это оценка того, что, или сигнал того, что это ваш общий дом, вы оба о нем заботитесь, и человеку ценно и важно, чтобы здесь было хорошо и комфортно обоим, ну и так далее. То есть, конечно, вы вступаете в диалог, вы говорите, но вопрос, с какой позиции вы говорите, с детской позиции или со взрослой позиции. Вот я еще хочу сказать, что то, с чего я начала, да, умение впускать в свой мир другого человека, это такая зона некомфорта для нас, но зона роста для любой личности. Потому что если это не ваш супруг, то, возможно, это какой-то сотрудник на работе, да, вот который, там, не знаю, вредный, или который умнее вас, или который успешнее вас в какой-то области. Вот поставьте себе мысленно хотя бы в эту ситуацию. Вы можете с ней справиться? Или вы, скорее всего, сбежите? То есть наш рост, наш личностный рост, я имею в виду, да, каких-то качеств характера и так далее, происходит именно тогда, когда надо подстраиваться, когда надо изменяться, когда нужно кого-то впускать ближе и как-то себя менять для того, чтобы другой человек рядом там чувствовал себя комфортнее, или мы рядом с ним нашли какую-то позицию. Вот тогда происходит рост. Поэтому это не только в супружестве, это, в общем, и в обычных отношениях межличностных, да, также также активно и также влияет на многое.
То есть получается, если я вас правильно услышала, что если мы как люди хотим хороших отношений, неважно, в семье, на работе, где угодно, мы должны думать о том, чтобы с нами было комфортно общаться и находиться рядом, и как-то предпринимать попытки, чтобы и с другим человеком было комфортно. Подстраиваться где-то, где-то что-то вот менять в себе, может быть, на что-то закрывать глаза. И это рост.
Уступать или что, ну, что угодно. Но я бы не хотела, чтобы слово «комфортно» стало ключевым словом. Uh-huh. Да, то есть, потому что мы комфорт воспринимаем по-разному все. И, слово «комфорт» имеет разное значение. Иногда мы, ну, скажем так, наоборот, как такая некая успокоенность, такое какое-то умиротворение, которое к ленности ведет к такой,
к застою
да. Такому, да, непрогрессивное такое состояние. Вот, но я имею в виду, что, в общем, вот, например, как измеряются человек, там, нормален в общении или ненормален в общении? Вот у него нормативная какая-то зона вокруг него общающего в общении или ненормативная? Вот. В общем, все несложно. По сути, все методики, все тесты сводятся к одному. Как бы, насколько самому человеку комфортно и насколько другим комфортно с ним.
Угу.
Потому что вот такой это взаимообратный процесс, это не в одинаре вообще. Потому что наверняка вы знаете людей, которые говорят, а какие конфликты? А у меня никаких конфликтов нет, у меня все хорошо. Только всем с ним плохо, а у него все хорошо, у него все прекрасно.
Да.
Поэтому мы, конечно, не можем как адекватную эту позицию принять, поскольку, опять же, есть вот эта взаимообратность. Я для человека и человек для меня. То есть я думаю о том, что происходит вокруг, и вмещаю это, и меняю себя в том числе. И тот социум или тот человек, которого мы как бы в данном случае обсуждаем, супруг ваш, да, он тоже, ну, думает о вас, он думает о том, как вам удобно, и меняет себя под ваши какие-то возможности.
Еще я хотела вот по поводу этого сообщения от Натальи про свободу вас спросить. Меня оно на мысль навело такое, что брак... Извините, пожалуйста. Брак часто воспринимается как ограничение
свободы.
Да. И когда молодожены в первом году жизни понимают, куда они попали, они смотрят назад и говорят, там лучше, там свободнее, там я ничего никому не должен. Я хочу туда, я хочу обратно. И, может быть, отчасти Наталья про это тоже написала, что сложно смириться с тем, что вот такой свободы больше не будет. Что теперь всегда есть другая сторона.
Которую надо учитывать.
Да, да, мнение, которое держать в голове нужно. Ну, то есть невозможно вести тот образ жизни, который ты вел раньше.
Безусловно, это так. Опять же, я хочу немножко поменять ракурс, немножко поменять взгляд. Вот несколько таких у меня было прецедентов, когда в семье один ребенок, и родители готовятся стать родителями во второй раз, особенно это происходит, если между детьми довольно значительная разница в возрасте. допустим, старшему ребенку лет там 14-15, вот, и родители сообщают своему выросшему чаду, что скоро у него появится братик или сестричка, решив, значит, завести малыша. И вот этот старший, теперь уже старший брат или сестра, начинает относиться к этому совсем не так, как хотели бы родители или ожидали от них. Ну, то есть без радости и восторга, а наоборот с упреком, укором и даже недовольством и агрессией какой-то. Говорит, а я вас просил? А родители говорят, а я тебя спрашивала.
Вот, я так хотела сказать, а кто спрашивал?
Да что же вы мне... И дальше как бы сценарии разные, но как бы обобщить их можно так. Вы мне испоганили жизнь, говорит ребенок. Я вот тут рос, мне было так хорошо, а теперь я что, должен все делить? А теперь я должен тоже изменять свою жизнь? А теперь я что, должен, значит, как-то пытаться перестроить тут все?
Слушайте, ну звучит страшно, если честно. Это как эгоистично надо относиться
вот,
ко всему.
Спасибо за это слово. Я к нему все вела.
К эгоизму, да?
Совершенно верно. Конечно, когда мы удовлетворяем только наши потребности, когда мы слышим только себя и свои желания, когда мы не, скажем так, в первую очередь и постоянно, и в основной своей массе исходим из принципа «а как мне будет удобно, а как мне будет хорошо?» Ничего плохого в самом по себе этом нет. Но эгоизм, вот он тот, как бы ходит по краешку и начинает махать нам ручкой. Потому что при этой позиции очень тяжело другого вмещать. Почему я сказала, что это рассматривается как некая зрелость, да? То есть я могу чем-то пожертвовать. Я могу свои желания определенным образом дисциплинировать. Я могу их ставить в соответствии с другим, а не только со своим пониманием того, как происходит эта жизнь. Вот. А если говорить о свободе как о неком как о некой ограниченности самого человека, то это вот меня всегда поражало. То есть если у тебя есть какой-то предпочтительный способ действия, ты можешь только так, и ты хочешь только так. По-другому ты не хочешь и не можешь. То где свобода? Там, где у тебя есть множество возможностей действовать, и так могу, и так могу, и так могу, и жить так могу, и так могу, и так могу, и договориться с этим могу, и с этим могу, и с этим, и работать и тут, и тут, и тут, и ужиться и с таким, и с таким, и с таким.
Ну, очевидно, где.
Да, или когда только с этим и больше ни с кем я не работаю. Это как раз такая вот зажатость, это как раз очень такая негибкая позиция. Истинная свобода в том, чтобы уметь по-разному. Чтобы уметь поставить себя и в любой ситуации найти комфортное положение, найти выход какой-то, найти возможности какие-то.
И в таком случае семью стоит воспринимать просто как новый путь, новый
статус.
Верно. И это не значит, что нужно ставить, значит, надгробие на свои прошлые молодой,
одинокой. И это вообще
жизни.
Не про свободу. Это как раз, вернее, про потерю свободы. Это как раз про обретение нового поле для того, чтобы, ну, как минимум, испытать себя. И вот говоря все-таки о молодоженстве, да, мы понимаем, что люди впервые обнаруживают себя по-настоящему, да, начиная жить вместе, ну, скажем, вот во всем этом разнообразии отношений, а поскольку все-таки, когда мы говорим о молодоженах, мы говорим относительно молодых людях, вот, то многим из них реально не хватает зрелости собственной, такой возрастной, опыта какого-то жизненного. Для того, чтобы посмотреть на это, на этот период не как на что-то, что должно вот его радовать и порхать бабочками вокруг него, а на новую какую-то возможность, на новый какой-то этап. То есть отнестись, мы так и говорим, нужно к браку отнестись серьезно. Ну, то есть вот этой серьезности ему не хватает. Переосмыслить эту позицию, этот процесс весь, который происходит вот в этот первый год жизни. Не как то, что я что-то... Вот я жил-жил-жил хорошо, я получил что-то новенькое, хорошенькое, и теперь я просто заживу так же, но чуть лучше. Да, а чтобы воспринять это вообще, ну, на глубинном таком уровне, что это вообще это другой уровень взаимоотношений, другой уровень собственной зрелости. Это вообще про другое.
Еще сообщение у нас есть от Александры. Здравствуйте, с мужем встречались год до брака, в 28 поженились и не можем найти общего языка, постоянно ругаемся. Что делать?
Выявить вот эти болевые точки, да, то есть всегда же есть причина, но только она обычно лежит не в поле причин возникновения той или иной конфликтной ситуации, да, то есть если рассматривать структуру конфликта, там есть, так скажем так, прецедент, там есть то, что цепляет, то, что, скажем так, начинает сам конфликт развивать, но истинный мотив, он может лежать в другой области, и, как правило, он лежит в другой области. Ну, например, если вы ссоритесь по каким-то бытовым вещам, проблемам, то разговаривая, например, со супругами, я часто обнаруживаю, что, в общем, человек-то раздражает не чашка, которая стоит на столе или там лежит в раковине, так, а как он поставил эту чашку? Вот, и, а это уже эмоциональный компонент, то есть раздражает сам человек, какое-то его качество. Вот, и,
Я помню, в одном сериале было «Черное зеркало» в одной из серий, где там подбирались партнеры. Вот девушку раздражало, как он дышит.
Да,
и вот
да,
я
да.
думаю, как же, что же делать-то с этим, если раздражает, как дышит второй человек?
Как дышит, как двигается, как рассуждает, как, не знаю, как пахнет, все. Вот когда сам человек становится триггером раздражать. Тут чашки вообще уже ни при чем. То есть тут, в общем, честный разговор с друг с другом, да, о том, что на самом деле происходит внутри, когда я вижу тебя.
Ну, это же невозможно. Вот представьте, первый год брака, ну ты же не хочешь разрушить свою семью, ты бесишься и думаешь, что тебя бесят чашки. Потом, может быть, благодаря нашему эфиру или каким-то статьям, или просто покопавшись в себе, ты понимаешь, что бесит тебя человек. И вот ты сидишь и думаешь, так, мне сейчас нужно подойти к своему мужу или жене и сказать, что вот... Он меня раздражает.
Недоделанный разговор. То есть это не он, что в нем. То есть каждый человек — это комплект.
Угу. То есть мне, хорошо, там раздражает, как ты цокаешь зубами.
Так, еще.
Ну, то есть это всегда комплект.
Еще раз. То есть вопрос опять не о двигательной активности, да, или меня раздражает то, что ты делаешь тогда, когда я сажусь, и мне надо сосредоточиться. Я прошу не заходить в комнату. То есть что это значит? Ты меня не слышишь.
Вот,
ты не хочешь мне помочь, я сижу, напрягаюсь, работаю, я и так там, на работе упиралась, ты же знаешь, что у меня важный этот, а ты сидишь и цокаешь своим языком, или ты шаркаешь своими тапочками. То есть это опять не про тапочки, и даже не про этого супруга, это про эмоциональный компонент. Ты не слышишь, что я тебе сказала, я не цена для тебя. Мои переживания, мои желания на данный момент, да, или мои какие-то потребности не цены для тебя.
Но это куда глубже, чем чашка возле раковины.
Но это правдиво, да. Согласитесь.
Да.
Вот, поэтому в таких ситуациях очень часто на консультировании я сталкивалась с тем, что люди говорили: так вот оно что, а я думал, а он тапочки там меняет, купил уже такие мягкие, которые не шаркают.
Но ведь смотрите, это получается человека, которого раздражает что-то, вот у него очень даже большая ответственность сесть, подумать, понять, что раздражает, почему на самом деле сформировать это все в какую-то речь осмысленную. И, в общем, сказать другому человеку, чтобы тот человек услышал, потому что там, ну, если тебя не слышат, возможно, это проблема в том, что, может, ты еще и говоришь так, что непонятно.
А может, вам назло это делают. То есть он знает, что это так, но все равно ничего страшного, потерпит. А что мне теперь? Ну, уйти, вот что ли, из квартиры?
Это очень грустно. Это, мне кажется, тут любовью не пахнет.
Это взаимообратное уже, да, чувства, которые возникли. То есть они, в общем, такие... совместные. Вот. Это уже не просто один человек что-то как бы там требовательный или нетребовательный, но это уже стало таким их обоюдным. Вот, поэтому не торопиться, просто не торопиться. Вот еще раз, почему к зрелости относится вот такая внутренняя перестройка себя? Потому что это непростая работа, действительно. Это заглядывание внутрь себя, это взвешивание своих намерений, это взвешивание своих мотивов, взвешивание просто ситуации такой глубокой, нормальной. Вот. И это говорит о том, что вы умеете мыслить, это говорит о том, что вы знаете себя или изучаете себя, что вы стараетесь смотреть на каждую ситуацию не поверхностно, а глубоко. И это, собственно говоря, качество зрелой личности.
Еще у нас тут сообщения маленькие, большие. Еще вот меня одно зацепило, что всего два слова нам написали. «Люди надоедают», написала Виктория.
Вот, спасибо большое, Виктория, потому что следующая ошибка, которую я хотела бы сказать, которую совершают часто молодожены, я бы обозначила бы ее так. «Мы всегда должны быть вместе».
Ох, да, я помню.
«Мы ведь договорились всегда быть вместе». И вот такое постоянное слепление, прилепление – которая, скажем, затушевывает, максимально нивелирует личность каждого, и личность другого, она как бы натягивается, присваивается. Я даже не знаю, какое слово подобрать здесь, да, чтобы было это понятно. Знаете, как наблюдала за одной семейной парой, как раз молодожены, пару месяцев после свадьбы, мы с ними поехали в Икею, Вот, все красиво, там интерьер, всякие вещички, штучки, они только, значит, вместе обустраивают свой дом, значит, им хотелось купить каких-то красивых вещей, вот, и мы, в общем, ходим, ну, мы как бы вместе, но у каждого свои задачи, там, что нужно приобрести в интерьер, вот, и вот я, значит, слышу между ними такой разговор, ну, и точнее, я там с девушкой хожу с этой недалеко, там, нахожу какую-то вещь, говорю, ну, как тебе, вот это нравится, может, вот это вот, там, мы выбираем там лампу какую-то, я уже даже не помню, что это было, а она говорит, я говорю, тебе нравится она? Я не знаю, я как Вася. Вот, ну, ладно, Вася, Вася. Идем дальше, какая-то следующая вещь. Я говорю, ну, а вот это тебе нравится? Но я не знаю, я как Вася. Следующий отдел. И вот это вот, я не знаю, я как Вася, я не знаю. Я говорю, а тебе-то что нравится? Я, ну, не знаю, но мы же должны вместе все выбирать. Вот как Вася, вот понравится, не понравится. Вот, через какое-то время я обнаружила, что Вася тоже раздражается, потому что Васе тоже хотелось, чтобы она выбрала что-то, что ей нравится. Вот. И вот такое вот вместе, да, ну это просто такой пример, да, но он может выражаться в чем угодно. И территориально все время вместе, и дела все вместе, и друг от друга никуда не уходить, все время вместе. То есть, безусловно, мы говорим, да, о том, что период молодоженства – это особый период, когда вместе, но это брак не уничтожает личность каждого человека. Он ее преобразует, он ее определенным образом перестраивает, улучшает, хочется надеяться. Но так или иначе, вот это вот взаимопроникновение друг в друга, да, в жизнь друг друга, оно должно быть очень бережным. Оно не должно растворить другого, оно не должно уничтожить другого. Оно должно найти те точки, внутри которых, соединяясь, это будет что-то новое, да, семья что-то новое. Вот было мое представление о том, что такое красиво, его представление о том, что красиво, а теперь есть некое наше представление.
А что, если моего не было? Что, если я пришел в брак с осознанием того, что мне пусто внутри, как-то у меня пустовато, и я за счет другого человека хочу вот это вот наполнить? Что? Как?
Ну, что, будете ходить к психологу.
Почему, Надежда?
Ну, потому что через некоторое время это обнаружится, и, ну, скажем, разные ситуации, безусловно, бывают, и разные люди бывают, но большинство мужчин, допустим, если мы говорим о такой позиции девушки, которая приходит в брак, и у нее нет чего-то своего, через какое-то время ему станет скучно, потому что ему захочется взаимообмена, какого-то такого равного взаимообмена, да, чтобы, ну, что-то вместе обсудить, что-то вместе придумать, что-то вместе задумать, что-то вместе как-то вот спроецировать или поручить ей какую-то часть, да, что ты уж, пожалуйста, сделай это на свой вкус, я не знаю, мне все равно, у меня нет каких-то там собственных предпочтений, ты уж подумай, как девушка тут, что тут будет лучше, а там пустота, и тогда получается, что это он должен опять это сделать, это он должен найти здесь, это он должен опорой здесь быть. Ну, то есть, опять же говорю, вот какие-то такие вот пустоты, какие-то такие там невозможность там с какое-то свое собственное мнение спродуцировать может обнаруживаться, да, или слабые стороны какие-то, но не везде, да, где-то мы все-таки обнаружим, что мы можем. Вот, поэтому, собственно говоря, противоположная позиция, когда молодой человек приходит без каких-либо вот своих собственных мнений, ценностей, там, пониманий. И тогда что? Тогда девушке приходится брать на себя всю ответственность и говорить, так, слушай сюда, сейчас я тебе все расскажу, как правильно и как надо делать. Вот. Ну или если он робкий такой, там чего-то пытается сказать, как он считает нужно, как он считает правильно, его быстро ставят на место, и он, в общем, ну, принимает то мнение, кто является более сильным.
Еще сообщение от Екатерины. Если человек тебя не любит обычным, не накрашенным, озабоченным бытом, деньгами, если тонкая душа супруга или супруги не выдерживает, и любовь уходит, а уже ничего не связывает, кроме выживания и проживания детей, разве это не страшно?
Страшно, согласна. Это страшно, это тяжело. Это как минимум одному, если у кого там тонкая организация душевная, ему, конечно, тяжело. И я хочу сказать, что даже если...
Тяжело у кому... А подождите. Это как это ему? А другому?
Ну...
То есть, подождите, он с такой душевной тонкой организацией ставит условия, или она, я тебя буду любить только таким вот. И о каких тогда мы отношениях говорим, про безусловную любовь?
Вот это
в браке?
Вот правильный вопрос, да? То есть мы же говорим о, мы говорим все-таки о семье. Вот, и мы говорим о том, что как раз первый год жизни предназначен, ну, и впоследствии это тоже вопрос эти решаются еще, да, то есть мы же меняемся, вот, что он предназначен для того, чтобы понять, что человек бывает разным, и он имеет право быть разным, раздраженным, сонным, ненакрашенным, неуспешным, неудачливым сегодня, расстроенным,
уставшим,
не знаю, в депрессии, вот всяким. И наша задача — научиться принимать человека, более того, где-то помогать, и мы рассчитываем то, на то, что когда мы таким станем, нас тоже примут, не обидят, и помогут выйти из этого положения.
А если это не так?
А если это не так, то тогда какая-то сторона страдает больше, какая-то меньше. Ну, предположу, я уж не знаю, не будем взвешивать эти страдания. Вот, но тем не менее. Но мы говорим о том, что, конечно, эта семья не гармонична, она не приносит, она только забирает, возможно, у людей что-то, что есть. Вот, но, насколько я понимаю, в этом сообщении говорится о том, что у кого-то как бы такая душевная организация настолько тонка, что она не может переносить...
Ненакрашенную
жену, да. Вот, то, ну что, диалог может быть долгим или жестким, но он все равно должен состояться. И вот знаете, когда мне человек говорит, я этого не переношу, тоже тут очень полезно вспомнить о понятии нормы. Знаете, как недавно разговаривала с одной мамой, у которой довольно такой непростой, сложный, очень избалованный ребенок, молодой человек. Вот. И она все время настаивала в разговоре, что он не может что-то там вот делать, там, помогать по дому, еще что-то. А я все ей пыталась донести, что он не хочет это делать, что на самом деле он это может, что там нет тонкой душевной организации, там есть жесткое, четкое, последовательное желание не делать чего-либо. И она привела мне пример такой, она говорит, ну вот, например, там вот он, там, мы ехали, а ему 12 лет, и мы застряли в лифте, он испугался. Вот он так себя, наверное, ведет по-хамски из-за того, что он испугался, застряв в лифте. И вот я говорю, понимаете, что для 12-летнего человека застревание вместе со взрослым в лифте...
Это не страшно.
Уже, да, это не само по себе. Вот его нервная организация. Конечно, разные дети бывают, ничего не хочу сказать. Это не травмирующий фактор. То есть вот такую нагрузку перенести нормально. Или учительница неуважительно к нему обратилась. Или кто-то из ребят ему сказал, да я вообще с тобой играть не хочу. Конечно, это неприятное переживание. Но это, скажем, уровень неприятности нормативен. Мы не можем сказать, что это, вы знаете, да, действительно, это выходит за рамки возможностей ребенка. То есть это зависит от возраста, от того, какой он вот персонально этот ребенок, от многих вещей. Но вот смотря на ребенка, я понимаю, что для него это не запредельная нагрузка, это нормативная нагрузка. То есть он не выдерживает нормальности какой-то вот такой бытовой. Поэтому, когда человек говорит мне, допустим, взрослый мужчина, я страдаю от того, что моя жена бывает дома ненакрашенная.
Это ненормально.
Вот
да?
Вопрос, да, вот нормальности восприятия действительности, он встает в полный рост. Вот. Другое дело, опять же, мы же знаем, наверное, ситуации, при которых, например, женщина полностью перестает за собой следить. Там, при...
Болезнь
или
детей.
Там, да, да, или, может быть, ситуация такая, сейчас такая в семье, да, дети болеют, она вынуждена там все время заботиться о них, тяжело болеют, и помощи нет никакой. Ну, то есть здесь всегда нужно смотреть из ситуации. И большинство, конечно, вещей вот про тонкую душевную организацию, конечно, не попадают в категорию нормативности. То есть это та нагрузка, которую вы, как мужчина, безусловно, воспринимаете как нагрузка, но это то, что вам по силам. Вам по силам поговорить, вам по силам помочь, вам по силам подумать, что, может быть, в семье сделать такого, чтобы оказать ей помощь, выделить ей больше, не знаю, времени на себя, денег на себя, возможностей каких-то, намекнуть, с подругами поговорить. Ну, не знаю, куча всяких возможностей, да. Но опять, что лежит в основании? Мои собственные эгоистические потребности, а я хочу, чтобы так выглядела моя жена. Или лежит мотив помощи. Я хочу, чтобы ей было хорошо тоже, потому что мне рядом с ней будет хорошо тоже.
В общем, друзья, вас ждет долгий разговор, я так предполагаю.
И отнюдь не о косметике.
Да, надеемся, что у вас все будет хорошо в итоге. Что нам пишет еще? Виктория пишет, еще и, может, просто удобно живут, любовь ни при чем, может, ее и не было. Сейчас часто любовь отдельно от семьи, то есть проживание один выбор, любовь другой. А, проживание один выбор, а любовь это другой выбор.
Ну вот я действительно встречала такие ситуации, вот, но не хочется мне как-то думать о том, что это тенденция, ну нет, по крайней мере, данных у меня таких. Все-таки люди пока еще старомодно в этой части предпочитают строить отношения по любви. То есть, по крайней мере, начинать строить отношения с чувств, с какой-то такой, как психологи все унижают, психофизиологическая реакция это называется. Да, вот когда увидел, понравился, там бабочки в животе, там в голове, где они там летают. Вот, все-таки мы, конечно, ну, как бы человек симпатичный, человек по вкусу, ну, как-то вот говорит то, что нам нравится, ведет себя так, как нам приятно. Вряд ли вы будете, скажем так, цинично уж прям разделять одно с другим. Вот. Опять же, если это в течение жизни, там, или в течение даже первого года жизни, там, пока молодоженство длится, приходит такая мысль, а не сделать ли так? Тут семья, ну, как бы все, гнездо свил, детей там как бы родили, вот сиди тут в гнезде. А любовь я пошел искать там. Ну, извините, это не про любовь совсем, мне кажется. Это про опять эгоистичный образ жизни. И, в общем, все мы знаем, чем это заканчивается.
Хороший вопрос есть от Марал. Скажите, пожалуйста, почему долго встречаются, и затем он ушел и женился на другой?
Вот, кстати, знаете, в психологии есть, ну, такие они как бы пороги имеют рекомендательный характер, вот, но тем не менее, поскольку это все-таки научная область знания, там есть определенная доказательная база, почему так. Скажем так, есть рекомендации, сколько надо встречаться молодым людям до брака.
Так, интересно.
И причем есть порог, как бы ниже которого нежелательно.
И выше
которого. И выше которого нежелательно. Я могу вот сейчас там, может, какие-то вещи, ну, цифры напутать, но если я не ошибаюсь, меньше 3 месяцев не советуют встречаться. И больше 2 лет не советуют встречаться. Поэтому я не знаю, что имеет в виду наш слушатель, говорят о том, что долго. Да? Но есть у этого основание, и оно, как правило, эмоциональное. Да? То есть если меньше 3 месяцев, ну вот все, что мы говорили в более ранних передачах про ценности, про отношения, их просто нет возможности, да, выяснить. Слишком мало времени, слишком мало возможностей, потом вы же не каждый день вместе на этих этапах, вы же просто там встречаетесь там, раз в неделю, 2 раза в неделю. То есть проводите какое-то ограниченное количество времени, поскольку это конфетно-букетный еще период такой, то, в общем, люди еще не сами по себе, они просто представляют из себя кого-то, кем бы они хотели, чтобы видел их партнер. Вот. А что касается более 2 лет, знаете, это как, я, по-моему, говорила в каком-то эфире, это как компьютерная игра. Вот есть какой-то уровень, на котором ты ходишь и выбираешь бонусы, баллы, там какие-то там подземелья открываешь, ключи находишь, сокровища собираешь. И вот после того, как ты собрал определенное количество вот этих бонусов, открывается как бы доступ ко 2-му уровню.
Угу.
А бывает так, что люди задерживаются на уровне, на предыдущем, и ходят, уже нет там ни бонусов, ни баллов,
уже
ничего.
Все собрали.
Уже все собрали, совершенно верно. И вот тогда, наверное, становится уже поздно. Ну, в том смысле, что уже непонятно. То есть у отношений тоже есть динамика, у отношений тоже есть законы определенные, у отношений есть последовательность определенная. Нельзя никак перепрыгивать, не... собственно говоря, вот там слишком долго стоять на одной ступеньке, это начнется регресс. Поэтому встречаются люди, знакомятся, встречаются, симпатизируют, там более серьезным отношением каким-то переходят, женятся, договариваются о чем-то, ну и так далее. То есть вот какой-то такой порядок, который, конечно, каждая пара устанавливает для себя самостоятельно, потому что есть еще куча всяких дополнительных вещей, да, кто-то учится, у кого-то нет денег, где кому-то негде жить, ну и так далее. Вот. Но на самом деле важно, чтобы двое определяли, какой у них вектор, какое у них направление. А если давай мы попробуем, поживем или повстречаемся, а там оно как, и вот мы пробуем, и пробуем, и пробуем, и пробуем. И вот это вот я называю топтаться по одному и тому же уровню. Вот вы все бонусы собрали, а так и непонятно, потому что непонятно, куда вы идете. Вы семью создаете?
Ну как же говорят, что ну нам хорошо вместе, зачем что-то менять?
Ну вот это болотце такое.
У нас заканчивается эфир, друзья. Остается буквально минута, поэтому, Надежда, прошу вас, резюме такое. Я знаю, что мы не все причины озвучили.
Мягко говоря.
Да, мягко говоря. Но, может быть, еще сделаем часть 2 такого эфира попозже. А пока давайте подведем резюме, какое-то напутствие.
Вот напутствие, я бы сказала, я бы обобщила его так. Относитесь к периоду молодоженства как к особому периоду. Там многое возможно, там многое будет казаться не таким, как раньше. На то он и предназначен, этот период, чтобы установить, чтобы разрешить, чтобы обозначить иногда просто какие-то вещи, какие-то даже разногласия, которые впоследствии вы будете преодолевать. Поэтому в нем нет ничего страшного, ничего ужасного, не надо его ждать как ужас, который накроет, и с которого выхода нет. И самое главное, не торопитесь с выводами, потому что вы только начинаете свою жизнь, продолжение будет лучше.
Все, друзья, мы заканчиваем эфир. Спасибо за ваши комментарии и сообщения. Я думаю, все-таки сделаем часть 2, потому что точно знаю, что есть надежда еще что сказать. Услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.